Творческая высота. Большая история про маленького принца. В моем далеком детстве, а оно пришлось на 50-е годы прошлого столетия, телевизор считался роскошью. Иметь его было почти сродни тому, как иметь автомобиль. Вот и в нашей семье, как и у многих в то время, ящика не имелось. Хотя, что я говорю, назвать тогда почтеннейшее изобретение ящиком было бы верхом кощунства. Да чего уж там, даже такое понятие, как телек, пришло к нам лет так через 20. А тогда все, и счастливые обладатели, и необладатели, называли чудо техники уважительно полным именем «телевизор». Причем некоторые произносили это волшебное слово с придыханием. Конечно же, и место для такого агрегата отводилось в красном углу жилища. Заботливые хозяйки бережно укрывали его кружевной салфеткой, специально связанной по такому случаю. И все бы хорошо, но был у этого предела мечтаний один недостаток – неустойчивый прием программ. Рукастые хозяева делали все для его улучшения, возводя возле дома высоченные мачты антенн. Высота некоторых достигала от 6 до 10 метров. С помощью лома эти мачты можно было развернуть на 360 градусов. Владельцы чудесных аппаратов успешно разворачивали эти сооружения и в сторону Москвы, и в сторону Ленинграда, но даже такие столь дорогостоящие ухищрения проблему не решали. Редко, когда обладатели привередливой техники могли похвастать качественным просмотром какой-либо программы. У нас в ребячьей компании было два таких счастливца. Они любили с небрежной линцой поговорить о телепередачах. «Серега, как у вас вчера Москва?» «Не знаю, мои родаки вчера по Ленинграду «Тайну двух океанов» смотрели. Изображение было неплохое, по крайней мере, все понятно. А вот звука не было вообще, только шорох стоял. Но я уже 100 раз эту картину смотрел». «Говорил же я предкам, давайте на Ленинград повернем, а они, не мешай хороший концерт ко дню железнодорожника слушать. Сидят и слушают, а видимость сплошная рябь. Звук, правда, хороший, так, шипит слегка. Я бы, конечно, лучше еще разик «Тайну» посмотрел». В нашем доме почетный красный угол занимала скромная ламповая радиола «Рекорд». Аппарат простой и надежный, всего лишь 3 регулятора. Громкость, ручка настройки шкалы и переключатель диапазонов. Под полированной верхней крышкой имелся проигрыватель с возможностью прослушивать пластинки на 78 и 33 оборота в минуту. Для воспроизведения использовались патефонные иглы. Диапазонов у приемника было всего 3 – длинные, средние и короткие волны. В то время они буквально кишели самыми разными радиостанциями. Но больше всего я любил первую программу Всесоюзного радио. Сейчас многие взрослые удивляются своим малолетним внукам, как быстро они осваивают современные гаджеты. В своем 5-летнем возрасте я в совершенстве владел нашей радиолой, что примерно так же приводило в восторг тогдашних взрослых. Для меня не составляло особого труда найти нужную станцию, включая запрещенные «Голос Америки», «Радио Свобода», «Немецкая волна» и BBC из Лондона. Я и сейчас помню, как это делал. Находил на длинных волнах первую программу, затем переключался на короткие волны и, осторожно ведя стрелку настройки влево, почти сразу попадал на «Голос Америки». Соответственно, ориентируясь на эту так называемую вредную станцию, крутил стрелку в ту или иную сторону по шкале и находил следующую нужную станцию. Цифры мне уже тогда были знакомы, но я не пользовался ими. Визуальная память подсказывала мне, в каком положении должна находиться стрелка настройки шкалы. С замиранием своего сердечка я приникал к динамику, скрытому какой-то удивительной в мелких кубиках тканью. Вслушивался в таинственные шорохи и потрескивание эфира, пиликанье морзянки. Чужие голоса и незнакомые языки буквально завораживали меня. Я старался представить, как выглядят обладатели тех или иных голосов. Каждое утро в 10 часов я занимал место на старенькой атаманке возле приемника и включал свою любимую первую программу. Это было время утренних передач для детей. Обожал слушать сказки и детские спектакли. После 3 часов начинались передачи для школьников, которые я тоже слушал с великим удовольствием, а по определенным дням в вечернем эфире звучала передача «Театр у микрофона». Предполагалось, что это уже были программы для взрослых, однако мы слушали их всей семьей. Мне почему-то особенно памятны зимние вечера. За темным окном беснуется метель, а у нас уютно потрескивают в печи дрова. Мама сидит с вязанием, тихонько пощелкивают в ее ловких руках спицы. Отец, известный в поселке изобретатель, колдует над своими железками. Даже моя сестра-школьница, делая уроки, одним ухом прислушивается к тому, что происходит на сцене радиотеатра. И я сам, примостившись на круглом валике атаманки, с замиранием сердца слежу за зеленым огоньком индикатора на передней панели приемника. Сейчас во многих театрах крупных городов внедряется тифлокомментирование. Специальный человек разъясняет незрячим, что происходит на сцене. Стоит лишь надеть наушники, и тебе подскажут, что героиня занимается глажкой белья, а герой ушел, забыв на кресле свою шляпу. Ну а в те времена это называлось пояснительным текстом. В короткой паузе приятный голос освещал, что происходит на сцене. Ты будто забывал, что ты сидишь возле радио, а не перед беспрестанно моргающим и угрожающе шипящим телевизором. Помню, как потряс мое детское воображение один совершенно невероятный спектакль. Это была инсценировка знаменитого шедевра Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Удивительный, будто серебряный колокольчик, голос Марии Ивановны Бабановой я и по сию пору могу легко представить в своем воображении. Ей замечательно вторил голос Алексея Концовского. Плюс почти космическая по звучанию музыка делала эту постановку яркой и запоминающейся. Потом мне еще не раз доводилось слушать о «Маленьком принце». Были на радио и более полные по содержанию постановки в исполнении других очень хороших артистов. Но вот дуэт Бабановой и Концовского я ценил гораздо выше прочих исполнителей. На радио тех лет именно эта постановка передавалась еще несколько раз. Едва заслышав нежный и прозрачный голосок Бабановой, я оставлял все дела и спешил к заветному валику атаманки. Спешил, чтобы погрузиться в чудесный мир сказки, где люди могут летать и говорить какие-то удивительные вещи под такую же удивительную музыку. Правда, не все мне было понятно. К примеру, как сердце может быть зрячим? Как большинство сельских жителей... Мы тоже держали свиней, и когда забивали их на мясо, мне приходилось видеть это самое сердце, печень, почки, и я совершенно точно знал, что они никак не могут быть зрячими. Я тогда считал, что здесь автор явно намудрил, но все остальное в этой сказке меня вполне устраивало, и все же мне хотелось убедиться, что здесь допущена ошибка. Я решил отыскать книгу о маленьком принце. В поселке было две библиотеки, но ни в одной из них книги этой не оказалось». Я мысленно махнул рукой и успокоился. Однако маленький принц не хотел так просто расстаться со мною. У одного моего приятеля были родственники в Финляндии. Время от времени от них приходили посылки. Однажды я зашел к товарищу. В доме у него царило оживление. Пришла очередная такая посылка. Я уже не помню, что в ней было, но я разглядел возле печки среди мятых упаковочных бумаг тоненькую книжку. Она, скорее всего, была использована вместо какой-то прокладки. Я поднял ее и разгладил ладошкой. С яркой обложки на меня смотрел мальчик с золотыми волосами. На шее у него был повязан легкий шарфик. Рядом стоял мужчина в летном шлеме и с гаечным ключом в руке. А позади них на вершине бархана виднелся самолет. Название и текст книги были на иностранном языке, но я сразу догадался, что это за книга. «Маленький принц», — выдохнул я. «Какой еще принц?» — подошел ко мне друг. «Да вот же», — показал я на обложку. «А», — равнодушно отозвался друг, — «она не на русском языке, да и вся мятая». Короче говоря, я выпросил у него заветную книжку. Дома разгладил ее, завернув в газету и подложив под цветочный горшок с геранью. Потом какое-то время книжка хранилась у меня на этажерке. Был такой предмет мебели в те времена. Кстати сказать, очень удобный и компактный. Книжка всегда находилась практически рядом со мной. Я любил уединяться с ней и разглядывать яркую обложку. А поскольку иллюстрации книжка не имела, подолгу всматривался в незнакомые письмена. Мечтал, вот вырасту большим, обязательно выучу финский язык и прочту любимую сказку. Однако сбыться моим мечтам было не суждено. Причина – банальный ремонт нашего жилища, после которого книжка бесследно исчезла. Вместе с ней пропала и модель спортивного яка, самолета, который так был похож на летательный аппарат с обожаемой мною обложки. Став взрослым, я, конечно, прочитал эту и другие книги Экзюпери. Меня потряс тот факт, что своего маленького принца он написал в 1943 году, когда в Европе полыхала самая кровопролитная война прошлого столетия. Написал эту философскую сказку военный летчик, каждый день которого мог стать последним в его жизни. И тогда, не меньше, чем книги, мне стала интересна судьба самого писателя, особенно загадка его гибели. В 1944 году Экзюпери поднялся на своем истребителе для патрулирования одной из зон Средиземного моря, взлетел и не вернулся на свой аэродром. Друзья-летчики долгое время искали его, баражируя над поверхностью моря, но все было напрасно. Кто-то тогда грустно, но очень образно пошутил. Антуан улетел на звезду к своему маленькому принцу. Так или иначе, но на несколько долгих десятилетий о знаменитом писателе не поступало никаких известий. Когда прекратил свое существование Советский Союз, рухнул пресловутый железный занавес. В Россию хлынул поток европейской культуры. Доступны стали запретные ранее имена литераторов и музыкантов. Конечно, в этом потоке хватало и откровенного европейского мусора. Меня же заинтересовали имена русскоязычных вокалистов, исполнителей русских песен и романсов. Роскошный баритон Борис Рубашкин, он же, ко всему прочему, актер и хореограф, автор довольно популярного на Западе в 70-е годы танца «Казачок», проникновенный исполнитель довоенных шлягеров Петр Лещенко, к сожалению, не доживший до этой поры, очаровательная Алла Баянова, на концерте которой мне посчастливилось побывать, но покорил меня немецкий бас с русской душой Иван Ребров. Настоящее имя певца Ганс Риперт, блестящий исполнитель русских народных песен и романсов. Псевдоним его ясен и прозрачен. Ганс в переводе не нуждается, а Риперт образован от «рипе», что в переводе на русский значит «ребро». Обладатель огромного диапазона в 4 с лишним октавы. Я был сражен его исполнением известного романса «Вечерний звон». Это произведение с давних пор является визитной карточкой русских басов. Но Ребров творит его по-своему. Поет то профунда, такой, знаете ли, протодиаконский бас, а то вдруг уходит на нежнейший фальцет, вернее, даже будет сказать сопрано. А уж его исполнение алябьевского «Соловья» просто сводит с ума. Любовь к русским песням Гансу привела его мама, иммигрантка так называемой первой волны. Она вышла замуж за немецкого инженера, вдовца, у которого был 8-летний сын Хорст, а через год родился и Ганс. Однако читатель вправе спросить, при чем здесь Экзюпери? Отвечаю, не волнуйтесь, все идет по плану. В самом конце 90-х годов прошлого века некий рыбак вблизи французского побережья выловил браслет. Очистив его от ила, он разобрал надпись, свидетельствующую о том, что браслет принадлежит Антуану де Сент-Экзюпери. В средствах массовых информации мира началась суматоха. Спустя какое-то время водолазы подняли обломки с явно просматриваемым серийным номером самолета, на котором отправился в свой последний полет известный писатель. Обломки были разбросаны по дну полосой в 400 метров ширины и 1000 метров длины. Было много различных версий гибели пилота. Некоторые специалисты утверждали, что самолет вошел в воду вертикально, следовательно, Экзюпери вдруг взял, да и решил свести счеты с жизнью таким вот образом. Но тогда как получился такой разброс обломков длиной в километр? Скорее всего, он был сбит и, падая, разваливаясь на лету, пытался дотянуть до берега. Пока эксперты спорили, из Германии пришло сенсационное сообщение. Один из бывших летчиков гитлеровского «Люфтваффе», узнав о найденном браслете, сообщил, что это именно он сбил самолет, управляемый Антуаном де Сент-Экзюпери. Звали фашистского сокола Хорст Риперт. Каково, а? Ах, если бы я знал тогда, что я наделал. Ведь благодаря его книгам я пошел в авиацию. Это был мой любимый писатель в детстве. Так раскаивался бывший нацистский ас. Теперь уже никто точно не знает, так ли это было на самом деле или нет. Однако мое внимание привлекли две даты. 31 июля 1931 года родился Ганс Риперт, он же Иван Ребров, а 31 июля 1944 года Хорст Риперт сбил самолет Антуана де Сент-Экзюпери. Такой вот подарочек на день рождения младшему братцу. На этом можно бы и закончить мою историю, но помните, я говорил, что маленький принц время от времени напоминает мне о себе. Так вот, в 1982 году я с супругой побывал тогда в еще советской Риге. Прекрасный отель, знаменитый орган Домского собора, приятные прогулки по кварталам Старой Риги, потрясающая экскурсия в печально знаменитый концлагерь Салас-Пилс. Все это тогда было возможно. Так вот, Неподалеку от нашего гостиничного номера находилось маленькое, на 5-6 столиков уютное кафе. Изумительный аромат обжаренных зерен не позволял пройти мимо этого заведения. Им пользовались не только проживающие, но иногда кое-кто из обслуги отеля заскакивал сюда на чашечку кофе. Ольга, так зовут мою супругу, также не может начать день без чашечки этого напитка. Меня же больше привлекали всевозможные горячие, свежеиспеченные пирожки и бесподобные булочки с тмином. А еще там в миниатюрных глиняных рюмочках подавали знаменитый рижский бальзам, который приятно было добавить к кофе, и это меня тоже манило туда посидеть и расслабиться под негромкую приятную музыку. Однако я опять отвлекся. Просто приятные впечатления той поездки вновь переполнили мою чувствительную душу. Так вот, в последний день нашего пребывания в этом чудесном городе мы, как обычно, зашли в полюбившееся заведение позавтракать. Кроме нас, за соседним столиком, сидели две горничные и что-то оживленно обсуждали на своем языке. К их беседе присоединилась полная барменша, вставляя отдельные фразы и заразительно смеясь. При этом она вежливо успевала обслужить нас. В углу за барной стойкой негромко бормотал радиоприемник, также на неродном для нас языке. Было как-то неловко за этих громкоголосых подружек. Я взял и многозначительно прокашлялся. Возникла небольшая пауза. Барменша, понизив голос, что-то пролепетала голосистым товаркам, и они стали говорить гораздо тише. В это время на радио закончился выпуск новостей на латвийской мове. Послышалась наша родная речь. Я спокойно поедал уже примерно третью булочку. Прошу не удивляться, они по размерам были чуть больше спичечного коробка. И тут я услышал по радио знакомый тембр голоса. Прислушался. Ну, конечно, это был Алексей Концовский. Он рассказывал о том, как в детстве его не понимали взрослые. Мой маленький принц нашел меня и в далекой Латвии. Следом за Концовским зазвучал хрустальный голосок Бабановой. Мы с Олей понимающе переглянулись и приготовились, попивая кофеек, послушать чудное творение Экзюпери. Но тут горничные опять принялись громогласно хохотать, обсуждая реплику барменши. А она, видя, что ее шутка пришлась по вкусу подругам, принялась рассказывать еще громче. Я решил повторить свой прием и снова со значением покашлял. Барменша обернулась ко мне. Я показал движением кисти руки, будто поворачивая регулятор громкости. Женщина, понимающе кивнула, сказала на чистом русском «Да-да, конечно», и выключила радиоприемник. Подруги одобрительно зажужжали. Так нам пришлось заканчивать завтрак под курлыканье неугомонных смешливых подружек. Было немного обидно, но когда мы оказались в коридоре гостиницы, на нас самих накатил приступ смеха. Ольга смеялась до слез, копируя мой небрежный жест, которым я просил барменшу прибавить звук радио. Такая вот была моя последняя встреча с маленьким принцем в советское время. Но вот в мае 2023 года в наш город приехал народный артист России Сергей Безруков. И не просто приехал, а привез свой моноспектакль «Да-да, именно маленький принц». Невероятно, но нам с дочкой удалось достать билеты на это представление. Надо сказать, что я отправлялся в театр в довольно скептическом настроении. Просто невозможно было представить, как Сергей Безруков с его мужественным голосом будет озвучивать маленького принца. Но все же не зря дается артистам звание «Народный». С самого начала спектакля я буквально забыл о Безрукове. Передо мной на сцене были «Авиатор» и «Маленький принц», и «Лис», и «Роза». Все они были естественны и органичны. Конечно, артисту очень помогло звучание инструментального трио, которое на протяжении всего спектакля создавало музыкальный фон, но и мастерство Безрукова было неподражаемым. Не один раз по ходу спектакля зал взрывался аплодисментами, а в финальной сцене я, мужчина, поживший и немало в жизни повидавший, банально заплакал. Нет, конечно, я ни в коей мере не отрекаюсь от прелестного дуэта Концовский-Бабанова, но благодаря гениальному творению «Экзюпери» к ним чудесным образом присоединился Безруков. Здесь можно было бы и закончить мое повествование о встречах с маленьким принцем. Можно, если бы не один удивительный случай. А дело было так. Осенью того же 2023 года мне позвонили из Москвы и предложили поработать в жюри литературного конкурса имени Эдуарда Осадова. Конкурс всероссийский для людей с нарушением зрения. Поначалу я отнекивался, все-таки возраст и удаленность от столицы. Но когда узнал, что председателем жюри будет Сергей Безруков, сомнения отпали, и я согласился. Надо сказать, что в составе жюри были, кроме Безрукова, и другие известные имена. Назову несколько из них: народная артистка России Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Российской государственной библиотеки, или, проще сказать, Ленинки, Вадим Дуда. Можно назвать и еще ряд громких имен. К примеру, заместителем у Безрукова был главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Такая вот компания. О работе в жюри скажу, что она была напряженной, но интересной. И вот, наконец, финал. В декабре мы с Ольгой прибыли в Москву на торжественную церемонию награждения победителей конкурса. Не буду описывать все торжество, скажу лишь, что само наше присутствие на церемонии, которая проходила в Доме правительства России, оставило неизгладимое впечатление на всю нашу жизнь. Ну, а то, что удалось пообщаться с именитыми членами жюри и даже с вице-премьером правительства Татьяной Голиковой, мне и сейчас кажется чем-то невероятным. Но все же самая желанная для меня встреча была, конечно же, с Сергеем Безруковым. Он поразил своей открытостью, готовностью пошутить и самому посмеяться над хорошей шуткой. Сергей поинтересовался, как у нас в Петрозаводске обстоят дела с тифлокомментированием спектаклей. Я рассказал, что являюсь одним из экспертов по работе комментатора над отобранным спектаклем. Сергей похвалил нас и посоветовал развивать эту нужную систему и в других театрах города. И, конечно же, я не мог не затронуть тему «Маленького принца». Поделился своими впечатлениями об этой работе Безрукова и потом коротко рассказал ему о своем понимании и отношении к этому творению Экзюпери. Мне было приятно, что во многом наши мысли и мнения совпадают. К великому сожалению, Сергей Витальевич – человек очень занятой, а поговорить с ним хотели многие участники этой церемонии. Я подарил ему одну из своих книг, и мы расстались как добрые приятели. На память об этой встрече осталось наше совместное фото. Такая вот история. Не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь встретиться с маленьким принцем. Скажу лишь, что все зависит от него, а я всегда буду рад встрече с этим чудом. Леонид Авксентьев, Петрозаводск.